Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте начнем с вчерашнего заявления Владимира Путина. Это такой своеобразный ответ Дональду Трампу на его ультиматум. И судя по тому, что Путин опять заговорил про орешник, а у него, у Путина, сильных козырей-то получается и нет, раз он снова орешником пугает.
Ну, это довольно сильный козырь. Это все-таки переход боевых действий в какую-то там другую фазу, но... Как мы знаем по рассуждениям о ядерной доктрине, это скорее рассуждение, чем практические действия. Здесь, мне кажется, важно другое, хотя это тоже важный аспект, тем более, что Трамп пообещал подводные лодки передвинуть куда-то там поближе к России в ответ на привычные словесные интервенции Медведева. Обычно его никто не слышит и не слушает, а тут услышал Трамп. И получилось как-то нехорошо. Важно то, что Путин подтвердил, что он не собирается останавливаться, что его устраивает нынешнее положение дел, что он предполагает, что армия продвигается дальше. Лукашенко странным образом проговорился, да, то есть здесь бы ему, может быть, даже какой-то срок светил. Лукашенко сказал, что российская армия захватывает территории, на что Путин как бы скорректировал его, сказав, что как-то там восстанавливает или возвращает это наше. Вот эта позиция Путина, при том, что, опять же, непонятно, где находятся границы России, как далеко, собственно, армия должна продвигаться. Но это концептуальная вещь, да? Несмотря ни на какие пошлины, мы будем двигаться дальше. Пошлины будут введены, экономика будет переживать дальнейшую эрозию. Но это Путину не интересно, потому что ему интереснее двигаться дальше. Для него это даже, эта обсессия для него важнее, чем, собственно, его же, собственно, как бы намеки на то, что он был бы готов к переделу мира между Трампом, им и председателем Си. И тогда бы все успокоилось. Вот это ваше, это наше. Давайте на этом остановимся, будем жить дальше. Я буду равен президенту США. Это тоже его амбиция, но ему гораздо важнее продолжать. Получается, что вот как жизнь – это форма существования белковых тел, так и, собственно, СВО – это форма существования зрелого путинизма. Он иначе, как бы, так сказать, не существует. Другой вопрос, что у любых систем, включая путинскую, бывают фазы пика, пика зрелости, бывают фазы старения. Но вот сейчас эта система, безусловно, входит в фазу старения и постепенно будет осыпаться. Но у нас ждут, вероятно, серьезные приключения из-за вот этой принципиальной неготовности и нежелания останавливаться.
Я хочу, кстати, раз вы про фазы заговорили, спросить, как вам кажется, что думают россияне, вот те, которые находятся посерединке. У нас есть те, кто против войны, антивоенные россияне, есть те, кто очень ее сильно поддерживают, и вот не так все однозначно, там 60-65-70% по разным оценкам. Как вам кажется, вот эта часть населения России, они сейчас в стадии торга находятся? Торг, да, вот, потом будет принятие новой реальности и всех тех последствий, про которые вы и другие эксперты говорят уже 3,5 года.
Думаю, что принятие уже практически произошло или происходит на глазах. И, собственно, Путин это тоже зафиксировал вчера в своем монологе. Он сказал фразу «избыточные ожидания». Он имел в виду, вероятно, Трампа, что Трамп ожидал от него каких-то, так сказать, встречных шагов по прекращению СВО. Этого не случилось, но на самом деле у кого были избыточные ожидания в течение всех этих последних месяцев, больше полугода, избыточные ожидания были у народа России. Ну, это слишком пафосные слова. Вот у той части населения, о которой вы говорите. Который, ну, вроде как за, с другой стороны, ну, вот хорошо бы это все закончилось. И исследования всех социологических служб, в том числе бьющихся друг с другом за приоритет того, кто точнее дает результаты, показывали, что люди хотят в целом мира. На наших условиях, не без условий, без предварительных условий, с предварительными условиями. Дайте мир уже, ну надоело, все хорошо, мы самые сильные, мы самые замечательные, давайте вот поставим точку и будем наслаждаться жизнью дальше. Ну, по Левада-центру это 60% приблизительно, было меньше. было около 50, а последний месяц 60. Эти люди обмануты в ожиданиях, но обманутые ожидания не приводят к какой-то такой сверхнегативной реакции. Ну, не получилось. Ну, вот будем адаптироваться дальше, жить дальше так, как нам приходится. Вот эта стадия принятия, наверное, данной новой реальности, что все это будет продолжаться, что это нужно будет терпеть, что нужно будет терпеть отключение мобильного интернета, что нужно будет терпеть перманентный авиаколлапс, ну и так далее. Вот эти все штуки, они неприятные, но они не реакция на них, это адаптация дальнейшая. Вот что происходит приблизительно в среднем по больнице.
Еще одно важное заявление, которое сделал Путин. Он сказал, что на переговорах, ну, на последнем раунде, прозвучала мысль поговорить о безопасности России и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Здесь процитирую. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно. Мы это разделяем, сказал Путин. Как вам кажется, в чем главное отличие понимания общеевропейской безопасности по-путински и по-европейски?
Ну, европейская безопасность по-путински – это безопасность Путина. Или то, что он вкладывает в это слово. Его положение было гораздо более безопасным до февраля 2022 года. Сейчас он действительно в не очень безопасном состоянии, хотя в более небезопасном состоянии населения России. Сюда летят дроны, здесь не летают самолеты, ну и так далее. То, о чем мы говорили. Поэтому эти слова, ну, сотрясание воздуха, потому что никакая там концепция общеевропейской безопасности, во-первых, она таковой не является со стороны Путина, а во-вторых, все это никем не будет воспринято всерьез. Общеевропейская безопасность – это безопасность всех. Если делается то, что сделано в феврале 2022 года, то никакой безопасности для всех, безусловно, нет. Идет бойня некая, да, на востоке Европы. Это называется общеевропейская безопасность. Чтобы установить потом более безопасный мир, здесь нет никакой логики вообще. Ни формальной, ни диалектической, ни дипломатической, ни политической вообще. И, кстати говоря, вот интересно, что, опять же, в этом монологе Путин обрушился на Европейский Союз как несуверенное нечто. Вот они несуверенные. Поэтому вот отсюда, что ли, вытекают все беды. Но дело в том, что Европейский Союз не испытывает тех экономических проблем, о которых рассказывает Путин. Не испытывает, да, возможно, происходят некие зачатки политического кризиса, но это кризис мирового порядка, и это надо признать. Но Европа остается Европой. Вообще Европейский Союз, на мой взгляд, самый успешный проект в истории цивилизации. Единая общность людей, которые и стран, которые не воюют друг с другом, у которых нет границ, которые обеспечивают, собственно, благодаря рыночной экономике собственное благополучие. В чем здесь, что здесь не так, что здесь суверенитетом? Европейский Союз возник как антивоенный проект после Второй мировой войны, и войны удается избегать европейским народам друг с другом. Это было примирение Франции и Германии исторически, да, оно состоялось. Это было переформатирование Германии, которая была источником угрозы и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну, превращение ее в мирное, рыночное, политически-демократическое государство. Это единый рынок, который работает. В чем здесь проблема, в чем здесь суверенитет? Такой суверенитет, который нужен Путину, не нужен гражданам России. Гражданам России нужна нормальная мирная жизнь, как и любым гражданам любой страны. Он это обеспечить не может. Больше того, он теряет, собственно, остатки своей воображаемой империи. Он потерял Южный Кавказ за прошлый год целиком. Грузия, Армения, Азербайджан. Ну, Грузия, собственно, уже давно потеряна. У него проблема в Средней Азии с влиянием. Лавров недавно выступил с идеей заменить вот это вот ОБСЕ, вот эти все, так сказать, дела, которые зародились 50 лет назад в Хельсинки, какой-то вот своей системы. У нас есть свои организационные якоря, ШОС и все такое остальное прочее. Там проблемы серьезные. Путина боятся, у него нет мягкой силы. Все международные порядки строятся на мягкой силе, а не на жесткой. что Казахстан, значит, формально, как бы, будучи дружественным государством, не понимает, какую угрозу для него представляет Путин. И как они открыто говорят о том, что они всерьез относятся к заявлениям депутатов каких-нибудь по поводу того, что давайте возьмем теперь Северный Казахстан. Это серьезные вещи, это отталкивает вот эти фрагменты империи, которые Путин считает нашим, своим. И Путин остается внутри, собственно, того анклава, который у него есть. Может быть, поэтому ему так важно двигаться военным путем куда-то там дальше на запад, именно в Украине. А что есть суверенитет Лукашенко, который вчера сидел рядом с ним в качестве такого греческого хора, такого эхо, да? У него есть суверенитет, полностью зависим от Путина, он приезжает к нему по первому зову, он играет роль вот этого как бы эхо, он участвует вот в этой процедуре освящения Русской Православной Церкви того, что Путин делает политически. Но это роль сильно подчиненная.
Андрей, тут Дональд Трамп прокомментировал свой же пост по поводу двух атомных подводных лодок. Я процитирую. «Медведев говорил очень плохие вещи, затрагивая тему ядерного оружия. И когда вы упоминаете слово «ядерное», знаете ли, у меня загораются глаза. И я говорю, нам лучше быть осторожными, потому что это величайшая угроза. Ему не следовало этого говорить. У него острый язык, он кое-что говорил и в прошлом, поэтому мы всегда должны быть готовы. Поэтому я отправил в регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова всего лишь слова и ничего больше». Вот у нас Саша Филипенко до вас выступал и говорит, что, возможно, все эти новости и заявления Трампа про подводные лодки — это такая возможность отвлечь внимание от дела Эпштейна, вот от этого архива, документов и так далее. Но все-таки, как вам кажется, почему Дональд Трамп-то вообще в эту перепалку-то с Медведевым вступил? Медведев же не субъектен, он должен это понимать.
В администрации Трампа не очень разбираются в том, кто субъект внутри российской администрации, а кто нет. Это может быть внутри России. Многие полагают, что у Медведева функция исключительно такого специального человека, который вот изнутри власти играет роль Соловьева, который, значит, соответственно, применяет язык ненависти и всякие яркие выражения в пропагандистском модусе существования этой системы. Но там-то этого не знают, это серьезный человек, это вроде как бывший президент, это бывший премьер-министр, это заместитель председателя Совета Безопасности. Совет Безопасности в американском понимании звучит громко и серьезно. То есть это фигура достаточно высокого статуса, которая должна отвечать за свои слова. Сколько дивизий у Медведева, да, ну, не очень понятно. Дело в том, что у Трампа были подозрения, что Путин босс, он даже в одном из своих твитов, как это там теперь называется, говорил о том, что, ну, вот я как бы выслушал Медведева, но, может быть, его слова ничего не значат, потому что Путин босс. Ну, возможно, он догадывается об этом, но, вообще говоря, это спонтанная реакция человека, несущего ответственность за безопасность, в данном случае Соединенных Штатов, и она естественна. Все-таки в американской политической культуре к таким вещам привыкли относиться всерьез, начиная со времен Холодной войны. Если кто-то с той стороны угрожает, значит, какими-то удивительными вещами, нужно на это отвечать, не знаю, следующим уровнем повышения, как бы, опасности, да, по отношению к Соединенным Штатам. Это просто мы забыли о том, что есть мир слов, а есть мир реальный, да, где действительно есть ядерные подводные лодки, есть ядерное оружие, и эта штука может куда-то полететь в результате. А здесь играют словами. Они играют словами, но они тоже играли словами, а потом случилось то, что случилось в Украине. Ну, может быть, они всерьез это все говорят, но лучше быть к этому готовым. Вот это просто и формально правильная реакция, да, с точки зрения американского устройства политического и с точки зрения политической культуры. Это серьезное отношение к словам. У нас слова девальвировались, у нас легко бросаются угрозами, но там-то нет. Даже несмотря на то, что администрация Трампа не вполне, как бы, конвенциональна, как бы, да, по отношению к американской истории, она необычна.
Андрей, еще одно видео хочу с вами обсудить. улыбаюсь, когда о нем говорю. Мы вчера вместе пытались разобрать, что же мы все вместе увидели в ролике, который публиковал во ВКонтакте Рамзан Кадыров. Там он сидит на велотренажере, крутит педали, вот в такой вот, в костюме синего цвета, очень на пижаму этот костюм похож. И мы думали, что же, во-первых, это за велотренажер. Кто-то говорил, да это обычный такой велотренажер. А часть нашей команды говорит, слушайте, ну вообще-то обычный, но обратите внимание, да, вот как именно он крутит педали, что у него есть поддержка спины. Вообще-то такой тренажер используется для реабилитации. Реабилитации после какой-то, не знаю, проблемы со спиной, ну и так далее. Да, вот он такой очень, что ли, бережный по отношению к организму. А другие обратили внимание на то, что Рамзан Кадыров, который появился впервые на видео за последние 11 дней, очень сильно похудел. Очень сильно, да, посмотрите, лицо, да, прежде всего, по лицу видно, когда человек худеет. Вот, на что вы обратили внимание в этом видео, ну, или в ситуации вокруг этого видео?
Я думаю, что политически это несущественный факт нашей жизни, есть события посерьезнее. Там ничего, собственно, не изменилось. Есть опасения по поводу того, что придется запускать процесс преемничества. И, в принципе, какая-то модель подготовлена. Хотя я не знаю, готов ли Кремль всерьез работать с, ну, по сути, губернатором по как бы содержанию и по внешней форме. Это такой феодальный царек, которому там 18 лет. Если этот пост примет, собственно, один из сыновей известных Кадырова. Ну, вот Кадырову важно показывать, что он здоров. Он это делает не первый раз, он там отжимался и что-то там еще делал.
Бегал, на пробежку выходил.
Безусловно. А здесь, ну да, он похудел. Да, это похоже на реабилитацию после больницы или в самой больнице, или в каком-то там пансионате, санатории после больницы. Так бывает. Слухи о его здоровье, не здоровье точнее, они выходят очень давно. Так что здесь пока Кремль может на это серьезного внимания не обращать, но в целом такое впечатление, что Кремль не готов к каким-то вот самым разнообразным вызовам, как он не был готов к ультиматуму Трампа, не было плана Б, С, Д. Как Кремль не готов к переговорам с Украиной, потому что вообще никаких планов нет, а есть просто требования, значит, капитуляции. Утрачено политическое искусство политического планирования, да, вот к чему-то готовиться. Чечня серьезный регион, надо бы как-то думать о том, что, собственно, делать с первым лицом, какая модель управления там будет работать, та же самая, или вот, собственно, эта монархия такая, восточная деспотия, вот эта модель как бы принимается, она будет там работать, вы в Кремле это как бы хотите этим управлять. А пока как-то не видно ничего из вот этой области готовности к каким-то вызовам. Да, кстати, азербайджанский вызов оказался совершенно Кремль к нему оказался не готов. Ну, абсолютно. Никакой политики, ни тактики, ни стратегии, ничего просто. Ну, нет никакого ответа. Ни спасения своих людей, раз уж хотя бы речь идет о том, чтобы спасти рядовых каких-то, так сказать, путинского режима, так спасайте их, договаривайтесь, они там томятся в тюрьмах и все такое прочее. Неготовность ни к чему. Есть только одна обсессия. Вот вернуть наше. Все. Все остальное абсолютно не волнует. Включая экономику родную.
Андрей, спасибо вам огромное, что нашли время этим утром присоединиться к нашей беседе. Ждем вас в эфире снова. Вам всего хорошего.